Вы слушаете повтор программы.
Кухня Радио ВОС. Заходите.
Неделю назад на нашей кухне прозвучал кавер в исполнении Оксаны Чученковой. Мы тогда все вместе не знали, кто был оригинальным исполнителем, первоначальным исполнителем этой вещи, как она называется. Мне интересно, Наташ, вот кто-нибудь за эту неделю нам написал, прислал правильный ответ?
Олег, как ответа не было, так и нет. Но мне кажется, вы как-то торопитесь.
В смысле? Я неделю ждал, Наташ.
Что вы неделю ждали?
Вот правильный ответ, я неделю ждал, Наташ.
Вы пришли и сразу начинаете.
Да.
Это слишком резко.
А как? А что надо?
Вообще-то надо команду представить. У нас же... Ребята нас отключат, и никто нас вообще не услышит тогда. Поэтому давайте представим команду студии. Звукорежиссер Дарья Ефремова, линейный редактор Олеся Синяк и контент-редактор Марк Мичурин.
Ну и, конечно же, это программа «Кухня. Радио ВОС». Сегодня пятница, мы беседуем о том, о сём. И сегодня, на самом деле, у нас очень интересная, с моей точки зрения, по крайней мере, тема. Дело в том, что 25 лет назад, 26 июля 1990 года, президент Джордж Буш, тот, которого называют Джорджем Бушем-старшим, подписал документ, законодательный акт, который кратко называется «Закон об американцах с ограниченными возможностями здоровья». И вот сегодня об этом законе, о его влиянии на международное движение за права инвалидов, о его влиянии на движение за права инвалидов здесь, в Российской Федерации, о том, как этот закон принимался и к чему он привел, вот обо всем этом, я думаю, сегодня самое время поговорить. Все-таки 25 лет, потом будет поздно.
Я перебить вас хотела. У меня в голове, вот вы говорите, а у меня в голове вопрос такой, знаете... А нам-то что с этого?
В смысле? Это как?
Ну, вот зачем нам, какой смысл эту тему развивать? Мы к Америке никак не относимся в плане ни законодательном, никаком вообще.
Да,
почему
к Америке
такая тема?
Все мы нынче относимся по-разному, это действительно так. Но штука в том, что как раз вот этот закон, закон американцев, американцев с ограниченными возможностями здоровья, стал таким краеугольным камнем, стал таким водоразделом, после которого движение инвалидов во всем мире приобрело совершенно другую окраску и другое направление. Собственно говоря, дальше все шло к декларации Организации Объединенных Наций о правах инвалидов, той самой декларации, о которой мы много говорим. И в связи с этим законом возникают очень важные вопросы, которые нельзя не обсудить. Что значит забота об инвалидах? Какой заботы мы хотим? К чему мы, собственно, стремимся? Вот об этом, наверное, действительно есть смысл и поговорить друг с другом, и спросить наших слушателей.
Не знаю, может быть, вы правы, может быть, нет, но просто я как-то не очень, наверное, согласна с этим, вообще с этой темой, но раз на то пошло... Мне бы, наверное, послушать бы. Я просто не очень, если честно, сильна в законодательстве, в принципе, как и в российском, а в американском вообще.
Я предполагаю, что большинство наших слушателей тоже. И именно поэтому мы об этом будем говорить сегодня несколько позже.
Я думаю, все-таки давайте сначала перейдем к новостям станции.
Не знаю я по поводу новостей, потому что на протяжении этой недели был в отпуске, но...
Но постоянно на связи, Олег, постоянно.
Ну да, звонил в эфиры. Есть такое дело. Вот, на самом деле у меня была замечательная совершенно возможность побыть просто слушателем Радио ВОС. То есть не главным редактором, не сотрудником, а слушателем, который со стороны воспринимает то, что здесь на станции происходит.
И как впечатление?
Ты знаешь, вот честно говоря, я просто в восторге. Я не мог бы, наверное, это сказать, если бы всю неделю вот здесь работал и участвовал в создании программ, о которых идет речь. В данном случае я слушал со стороны, и действительно, вот некоторые программы, я бы просто хотел как слушателям порекомендовать тем, кто, по каким-то причинам не успел их еще услышать. Во-первых, это, конечно, «Навигатор». А «Навигатор» с Желько Баичем не был, совсем таким стандартным «Навигатором». Это была программа не только социальная, но и политическая. Такая социально-политическая программа и о жизни незрячих, и о жизни в целом, и о том, что такое Босния, и о том, как относиться к настоящему, как относиться к прошлому. Алия звонила в эфир и просила продолжение «Банкета». Были также письма с просьбами о продолжении. И, конечно, продолжение будет. В этот понедельник у нас будет «Навигатор». Наташ, нам с тобой это придется вести, потому что придется.
Вы так сказали, вынуждены.
Вынуждены. Потому что Игорь в отпуске. Вот, и мы эту программу обязательно проведем. Так что, если, друзья, у вас есть вопросы к нашему гостю Желько Баичу, присылайте их по адресу radio@radiovos.ru или звоните в эфир вот в этот понедельник. Действительно будет о чем поговорить.
Ну, Желько, он очень такой прям разговор. Ну, его интересно слушать. Вот действительно, я вот не знаю, я сидела прям и... Мне даже вопросов не хотел задавать, он все настолько рассказывал.
Да, ты больше слушала, чем
спрашивала. Я больше слушала, да, чем спрашивала.
Это было заметно.
Я прям расслабилась, если честно, под его голос. Растеклась здесь прям.
Растеклась. Вторая замечательная программа, которая вышла на этой неделе, это «Ходоки». Далеко не все наши слушатели, я думаю, раскусили еще, что такое «Ходоки». Вот в эту среду «Ходоки» были такими, какими, я думаю, они должны быть. Это была не просто программа о жизни региональной организации ВОС, это была программа о насущных вопросах. Это была программа, где вопросы ставились ясно и предельно четко. Это не значит, что благодаря такой программе все вопросы можно будет сразу решить. Но задать их, поставить их, озвучить их – это уже первый и важный шаг. И вот наши слушатели это заметили. Наталья из Калуги, которая постоянно нас слушает, из Калуги, естественно, не могла не отозваться на эту передачу. Давай почитаем, что она написала.
Читаю. Честно скажу, что когда получила анонс от Радио ВОС в рассылке о том, что ходоки заглянут в Калужскую региональную организацию ВОС, то подумала, что программа получится скучноватой. Я была готова к тому, что будут приведены лишь цифры статистики, что все у нас в области, а это мой родной край, живу я в Калуге, дескать, все хорошо, прекрасная маркиза. Но когда ведущая Елена Колосенцева стала задавать меткие, прямолинейные вопросы участникам передачи, то я поняла, что не сокровища пришли из искать ходоки в земле Калужской, не достопримечательности ее узнавать. За правдой маткой пришли ходоки в Калужскую землю. Возможно, ходоки предположили, что раз Калужская область часто фигурирует в новостях, раз регион этот процветающий, где активно развиваются автомобильный, машиностроительный, фармацевтический и другие кластеры промышленности, то, быть может, именно тут незрячим людям хорошо живется. Быть может, тут, недалеко от Москвы, в развивающемся быстрыми темпами регионе, они трудоустроены, им оказывают содействие и помощь губернатора и другие организации. Но оказалось, что все не так. Тут стоит отдать должное и сказать слова благодарности Александру Раковичу, который обнажил проблемы незрячих людей в Калужской области. Причем он не только их обнажил, но и показывает на деле, как искать пути решения этих проблем. Жаль только, что действовать он уполномочен лишь в Боровском районе. Я надеюсь, я правильно?
В Боровском. Боровская организация, Боровский район. Не слушала я ходоков. Ладно, идем дальше.
Горе мне. Председателем местной организации ВОС, которого он и является. Программа получилась очень контрастной, яркой, и возник у меня в голове вопрос. Хороший председатель, каким он должен быть? Мой ответ. Активный, деятельный, открытый, честный, знающий законодательную базу, чуткий, неравнодушный к проблемам и бедам окружающих, желающий помогать людям. И еще очень важно, чтобы он был добродушным, чтобы он старался быть другом. И вот если председатель местной организации деятельный, боевой, предприимчивый, то там и компьютерный класс, и современный тренажерный зал, и вопросы трудоустройства поднимаются постоянно, и хор функционирует. К такому председателю люди, особенно молодежь, и потянутся. Такая организация и будет в области передовой. Побольше бы было в ВОСе таких деятельных и добрых душой председателей. Тогда и жизнь незрячих была бы полегче, поярче. Да, мы многое изменить в глобальных масштабах не можем, но надо стараться, самим тоже не бездействовать, а хотя бы попытки предпринимать, да, и в свои силы надо верить. Тогда хотя бы что-то вокруг начнет меняться в лучшую сторону. А еще хотелось бы, конечно, услышать комментарий от самого губернатора Калужской области Анатолия Дмитриевича Артамонова.
Вот так, я думаю, на губернатора мы выйдем, по крайней мере, с нашей стороны, сделаем то, что возможно, вот, чтобы он, ну, имел возможность услышать эту программу. Мне кажется, Наталья, вы все-таки вот так превозносите Александра Раковича. Идеальных людей нет, идеальных председателей тоже нет. Представляете, что будет, если с Александром не сойтись позициями? Человек он жесткий, человек он прямолинейный. Обратили внимание вы, Наталья, я точно обратил, другие наши слушатели не знаю, как трудно трудно нашей ведущей Елене Колосенцевой было перебить Александра Александровича. Вот она пытается вставить слово, а он говорит. Она пытается вставить еще одно слово, и полслова, а он продолжает говорить. Именно поэтому, кстати говоря, Александру Липатову в этой программе места, ну, было меньше, чем предполагалось. И председателя, или Елену Геннадьевну Полянскую в конце программы в эфир вывести не удалось, потому что Александр Ракович оказался у штурвала. Вот, то есть у всего есть... Я не представляю себе ВОЗ, которым, допустим, Александр руководит. Это было бы интересное общество. Вот, но да, от деятельности, от активности председателя действительно многое зависит. Спасибо вам большое.
Наталья в конце своего письма благодарит журналистов, которые работали над программой, но, как я понимаю, работала над этой программой только Лена, поэтому большое спасибо Лене Колосенцевой.
Да, совершенно верно.
Так, а что еще понравилось?
Теперь расскажи мне про пельмени. Значит, ой, сегодня, да, вот.
Ой, я вчера плясала под пельмени, и сейчас мне звукорежиссер сделал комплимент и поставил пельмени. Ну, друзья, те, кто слушал вчера профи-шоу, у нас была программа о фрилансерах, если вы не забыли, о музыкантах, вот, под которую я тут отчаянно танцевала пельменный свой танец, обязательно послушайте, вы поймете, о чем речь.
Ты все пела, это дело, Наташа.
Ну что ж, вот. Ну, а вы что о профи-шоу скажете? Мы вчера вели-вели с Игорем, вели-вели.
Да, друзья, послушайте, пожалуйста, эту программу, я думаю, будем делать и о других фрилансерах, потому что здесь действительно перспективная работа. Наташ, ты как-то вот убедилась, что в фрилансе больше плюсов, чем минусов, или пока еще нет?
Ну, Денис и Ирина на самом деле просто, ну, как-то...
Как-то?
Как-то вот прям...
Как-то вот прям...
Вот все хорошо, в общем, у них прям...
Короче, пельмени, товарищи.
Короче, пельмени. Такие пельмени.
Вот, друзья, напоминаем также о том, что мы ищем контактов с людьми, которые живут в Республике Крым и которые заинтересованы в сотрудничестве с Радио ВОС в качестве общественных корреспондентов. Если вы к этим людям относитесь или если вы этих людей знаете, напишите нам, пожалуйста, по адресу radiosobaka.radiovos.ru. Мы очень хотели бы с вами познакомиться, очень хотели бы с вами пообщаться. Печальное теперь событие этой недели не касается напрямую Радио ВОС, но касается наших учредителей КСРК и касается, на самом деле, многих из нас. Во вторник ушла из жизни Белла Акимовна Торбина, много лет проработавшая заместителем директора Центрального дома культуры ВОС. Именно Белла Акимовна организовывала огромные мероприятия. Здесь действительно были выдающиеся актеры, выдающиеся артисты. Тут был Виктор Татарский, тут был Вахтанг Кикабидзе, тут были другие люди. Именно Белла Акимовна была душою КСРК, душою тогда еще ЦДК. Я помню ее, ну, годов, наверное, с 80-х, когда еще был школьником. И Белла Акимовна была вот всегда и во всем. Она всегда во всем участвовала, всегда во все. Даже не вмешивалась, нет, она просто это определяла. Значит, есть люди, которые... Знаете, вот, Наташа, можно сказать так? Вот как-то тихо-тихо-тихо, все спокойно. И появляется этот человек, и вдруг начинается жизнь. И как-то вот эту жизнь, как-то вот эту движуху он генерирует. Так, ребята, вот тут задачи такие-то, такие-то, такие-то. Тут нужно сделать то-то, то-то, то-то. И оно закрутилось. Вот Белла Акимовна, пожалуй, была именно таким человеком. Ну, мне, по крайней мере, она таким запомнилась человеком. Ее нет сейчас среди нас, но мы о ней помним. И она действительно много для нашей организации, для организации нашего учредителя сделала. Еще одна новость, вот в данном случае радостная, приятная. Усману Аглиевичу Хафизову, который много лет проработал, много десятилетий даже проработал во Всероссийском обществе слепых. Он ветеран войны. Он известнейший человек в нашем обществе. Так вот, 1 числа завтра ему исполняется... Наташа, 90 лет.
Ну, это практически.
С чем мы с удовольствием его и поздравляем. Усман Аглиевич был гостем программы «Беседка». Это было еще в самом-самом начале работы «Радио ВОС». Одна из первых беседок ему была посвящена, интервью с ним. Это было в 2011 году. И в 2014 году он был участником специальной программы, которую мы записывали к 9 мая, к Дню Победы. Он рассказывает о своем фронтовом опыте. Интересный человек. Программа с его участием в архиве «Радио ВОС». Рекомендуем послушать. Вот, пожалуй, и все из новостей. Что касается музыкальных номеров, музыкальных треков, которые мы сегодня послушаем. Наташа, сегодня на нашей кухне музыка, которая должна была бы войти в программу недели, но по разным причинам не вошла. Наверное, я немножко слукавил, говоря о том, что наблюдал за работой станции только снаружи. Все-таки изнутри тоже немножко наблюдал.
Поучаствовал.
Так, да, иначе просто не знал бы о том, какая музыка не вошла в эфир. Вот. В «Навигаторе» была песня незрячего автора Гусейна Куртовича или Куртовича.
Мне кажется, Куртовича.
Куртовича, да.
Куртовича.
Куртовича. Такая композиция, она прозвучала в начале выпуска. Сейчас мы послушаем эту же песню, но в другом варианте, в таком более веселом, приподнятом, джазовом варианте. А пока мы эту песню слушаем, предлагаем вам, нашим слушателям, позвонить нам или написать смс и ответить на два вопроса.
Испытываете ли вы дискриминацию по отношению к себе?
Это первый наш вопрос. Звоните нам 8 800 700 ровно 1645 или смс плюс 7 903 707 26 71 или skype-radio.voz. А второй вопрос у нас будет такой, заковыристый.
Заковыристый.
Дело в том, что на следующей неделе у нас будет дебют соведущего. В Тифлочасе у нас будет дебютировать человек, который никогда не был ведущим «Радио ВОС», но был и остается нашим активным слушателем. При этом этот человек уже участвовал в команде «Тифлочаса». Имя этого человека уже упоминалось в программе «Тифлочас». Наш вопрос, такая угадаечка. Кто этот человек? Назовите имя соведущего следующего выпуска «Тифлочаса». Ну, по крайней мере, предположите. Если будет правильное предположение, мы его обязательно озвучим. Это как раз, я думаю, удобно сделать, удобно назвать по СМС плюс 7 903 707 26 71.
Я в ожидании.
Ну что же, послушаем композицию.
Не силази за чердака и не питай, где сам био. Зашто су ми очи влажне, због чега сам сузели. Zašto su mi oči lažne? Zbog čega sam suze lio? Не
klepeći na nulama. Kad silaziš sa čardaka, sve pomisli, moja draga, na silazi majka sta.
Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
Хочешь познакомиться со звездами, найти новых друзей и отдохнуть в Турции? Время действовать. Участвуй во всероссийском кулинарном конкурсе «Вкус Востока на кончиках пальцев». Для этого зайди на сайт tiflopedagog.rf. В блоге найди запись «Всероссийский кулинарный конкурс для молодежи с инвалидностью по зрению «Вкус Востока на кончиках пальцев». Ознакомься с правилами участия в конкурсе. Заполни заявку и отправь ее до 15 августа по электронному адресу kulinar.konkurs@mail.ru или по почте Москва 107-140, улица Верхняя Красносельская, дом 14, строение 3, Турецко-русский культурный центр. Подробности по телефону 8-906-075-61-18, 8-906-075-61-18.
Кухня Радио ВОС. Заходите.
Эх, тут кухня Радио ВОС идет. Я вот вообще никак не могу успокоиться, поэтому я, пользуясь случаем, попрошу нашего звукорежиссера Дарью Ефремову, чтобы потом, когда я вышла из студии, она мне включила трек про пельмени опять еще разок.
Нет, мы сделаем по-другому. Я тоже попрошу нашего звукорежиссера Дарью Ефремову вместо анонса, который у нас там потом должен был бы пойти, анонс навигатора, который вы давно все слышали, специально даже для тебя поставить трек про пельмени.
Мне кажется, меня теперь люди будут ассоциировать с пельменями. Это вообще как-то странно.
Ну, посмотрим, с чем тебя будут ассоциировать. Мы действительно не шутим. Вот, ну, надо же тебе дать послушать про пельмени.
Так, ладно, давайте лучше перейдем к смс-сообщениям. Пока мы слушали трек, получили пару смс. Елена Тесля пишет. Ну, предположение первое, что соведущим будет Валерий Шалинцев.
Валерий Шалинцев. Нет, Елена, нет. И... гадаем дальше.
И на второй вопрос Елена ответила, что она не испытывает ничуть
дискриминации. Хорошо.
Так,
еще что-то?
Да, и сейчас вижу вторую смс. Петр из Тюмени нам написал. Я бы хотел, чтобы это был Павел Обиух.
Павел Обиух пока в отпуске. Он, кстати говоря, Павел Обиух уже был соведущим Тифло-часа. Вот с дебютом у него тут не получается. Я же сказал, что это дебют. Павел Обиух обязательно будет еще соведущим Тифло-часа. Но вот дебюта у него не будет, потому что уже был. А этот человек, имя которого мы уже упоминали каким-то образом, к команде Тифло-часа он уже был причастен. Тем более, кстати говоря, недавно это было. Вот совсем недавно это было. Ну что, друзья, гадайте дальше.
У нас звонок, Олег. Кто-то дозвонился до нас.
Светлана Валентиновна дозвонилась. Светлана Валентиновна, здрасте. Слушайте, слушаем вас.
Здрасте, Олег Валерьевич.
Что скажете нам?
Ну, я так думаю, что будет, наверное, вот этот шведско-русского происхождения, вот Наталья, вот, которая...
Наталья Хедлунд не дебют.
Да, вот она была у вас?
Была.
По скайпу. Ну, наверное, она будет.
И мне соведущей так, была. Я, так, ну, смотрите, вы абсолютно, Светлана Валентиновна, вы абсолютно правы. Вот вы на 100% правы. Она обязательно будет, Наталья Гедлун будет, но не в следующем тифлочасе. Вот, а так вы абсолютно правы.
Ну, не в следующем.
Да. Хорошо, спасибо. Скажите, пожалуйста, вы по отношению к себе чувствуете, испытываете дискриминацию?
Да, ну, по отношению, да, небольшую дискриминацию, да, но и мои... приятельницы то же самое. Вот, ну, у меня есть две приятельницы, которые, ну, просто действительно чувствуют.
А в чем это вот проявляется? Вот.
Ну, Наталья, моя подружка, ну, приятельница Алена, массажистка, она просто себя чувствует о том, что у нее просто случилось вот несчастье, и ее вот, ну, как бы, как... русским языком, скажем, ну, надули, на, вот так вот, и ей не выплатили того, что ей посчиталось.
Подождите, но ведь надуть могут любого человека, не только инвалида. В чем же дискриминация?
Да, надуть могут любого человека, но она застраховалась там, в компании «Каска» или где-то такой. Ей сказали, что ей выплатят деньги, то есть... ее семья застраховалась, и она свою жизнь застраховала. И до сих пор все ей выплачивают.
Да.
А потом открыли, когда закон, есть, там было написано, инвалидам любой группы нельзя страховаться, потому что они инвалиды. Вот это вот. Это дискриминация закона.
Вот этот последний пункт. Да, Светлана Валентиновна, спасибо вам большое. Мы сейчас пойдем уже дальше, но вот этот последний пункт. Понимаете, вот не выплатили, много кому не выплачивают. Но когда в законодательстве, даже не в законодательстве, в правилах, в данном случае в правилах страхования, есть запрет, вот инвалидам этого делать нельзя. Вот здесь действительно начинается дискриминация.
Я,
совершенно
кстати,
точно.
В первый раз вот тоже это слышу. Для меня это вообще удивительно.
А попробуйте-ка вы с первой группы инвалидности взять кредит. А попробуйте-ка вы получить ипотеку.
О, да это ж, наверное, вообще нереально.
Вот, друзья, этот вопрос, испытываете ли вы дискриминацию по отношению к себе, но и заодно и маленький наш вопросик, кто будет с ведущим следующего тифлочаса, у нас остается.
Да, у нас еще одна смс-очка есть.
Давай.
Кирилл предполагает, что это будет Марк Мичурин.
Марк Мичурин. Я думаю, наверное, когда-нибудь будет. Марк действительно технически подкованный человек и хороший специалист. Так что, Марк, готовьтесь, когда-нибудь будет. Но не сейчас, не сейчас.
Но не сегодня.
Вот, не в следующую среду. Значит, вернемся все-таки к тому, что происходило 25 лет назад, потому что я не... Нет, не вернемся, потому что нам дозвонился Анатолий.
Анатолий, здравствуйте. Здрасте.
Добрый вечер, Наталья и Олег.
Здравствуйте.
Я хочу ответить на первый вопрос по поводу дискриминации. Да, дискриминация, конечно, есть. Я это чувствую, когда прихожу в какие-то учреждения, допустим, с матерью, да, и к матери обращаются через, получается, ко мне обращаются через мать, то есть меня некоторые чиновники игнорируют, думая, что я неадекватно смогу ответить на вопросы, но я их как-то с улыбкой стараюсь вот доказать им, что действительно я такой же человек, такой же полноправный член общества, как и все остальные люди.
То есть вы незрячий человек, и люди начинают говорить с вашей мамой, чтобы она вот как-то вот за вас принимала решение, правильно?
Да, да, чтобы она ответила на какие-то вопросы, на которые я сам, в принципе, могу ответить. Хорошо. Поэтому как-то я стараюсь их вот так вот...
Слушайте, но ведь эта дискриминация, она не в законе, она в головах у людей. Как это изменить?
Да, я пытаюсь им объяснить, что мы такие же люди, как и все остальные, что с нами надо разговаривать так же, как и с обычными зрячими людьми.
Да, иногда еще пытаются погромче поговорить, да, вот как бы вот ты не видишь, наверное,
да,
ты еще
не
слышишь.
Да, это я тоже, Олег, заметил, да, кстати, это тоже такое есть.
И в ресторане или кафе вы со зрячим человеком, и официант начинает смотреть на зрячего человека. Кстати, официанта можно понять. Официант ищет возможность установить зрительный контакт. Вот для многих из нас это открытие на самом деле, да, но вот официант смотрит с незрячим посетителям контакта не устанавливается, со зрячим устанавливается, он начинает говорить со зрячим человеком. Тут все реально сложно, но проблема существует. Спасибо вам большое, спасибо, Анатолий. Давайте пойдем дальше. Звонки мы принимаем, 8 800 700 ровно 1645, смс-ки принимаем, плюс 7 903 707 26 71 и skype-radio.voz. Но буквально пару минут я все-таки расскажу, почему мы к этой теме таким образом подходим. Вот этот замечательный документ, который мы называем его коротким названием «Закон об американцах с ограниченными возможностями здоровья», на самом деле имеет также и длинное название. Это длинное официальное название переводится следующим образом. «Акт или законодательный акт, устанавливающий четкий и всеобъемлющий запрет на дискриминацию по признаку инвалидности». То есть вот этот закон, который был принят, он не про пандусы, он не про доступную среду, он не про обозначение по Брайлю. Этот закон, на самом деле, вот в чем, собственно говоря, его сущность и в чем, собственно говоря, его первопроходческий такой характер, этот закон о том, что инвалиды – это люди, которые должны иметь те же права, что и все остальные. Это закон о том, что инвалида дискриминировать по признаку инвалидности нельзя. И, собственно говоря, путь к принятию этого закона был достаточно большим и интересным. Я, скажу буквально пару вещей здесь. Мы вернемся к нашему слушателю. Я знаю, Заур ждет. Сейчас буквально минутку. Подождите, пожалуйста, для того, чтобы все-таки немножко рассказать. Дело в том, что существует два подхода к тому, что называется реабилитация инвалидов. Один подход – это помощь и забота. Ты инвалид? Хорошо. Мы заплатим, мы будем платить тебе пенсию, мы создадим тебе условия, мы сделаем, если это богатая страна, сделаем так, чтобы ты ни в чем не нуждался. Вот у тебя будет определенная пенсия, на эту пенсию ты можешь не работать, ты можешь нанимать себе помощника, ты можешь делать все, что хочешь. Но при этом, вот ты приходишь, ты выходишь на улицу, и ты понимаешь, что улица для тебя не приспособлена. Ты приходишь на работу устраиваться, на тебя смотрят большими глазами. И тебе говорят, зачем вам работать, у вас есть пенсия, вот сидите вы на этой пенсии. И вроде бы у человека доход есть, вроде бы человек обеспечен даже техническими средствами, вроде бы все сделано в таком идеальном варианте, но все равно человека дискриминируют, потому что, в частности, потому что он не может устроиться на работу. И вот этот подход с пенсиями, пособиями, он был достаточно давно. Но есть и другой подход. Собственно говоря, закон об американцах с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья – это еще один шаг в движении за права человека, в движении за гражданские права, которое в свое время начиналось с темнокожих американцев. Подход этот о том, что мы имеем возможность работать, участвовать в жизни общества наравне со всеми. Дискриминировать по инвалидности нельзя. И вот принятие этого закона, это был тоже очень бурный процесс. Один из самых интересных моментов. Значит, в Соединенных Штатах, в Вашингтоне, Конгресс и Сенат находятся в здании на Капитолийском холме. Так вот, на Капитолийском холме, к этому зданию Капитолийского холма, есть лестница. В самом большом участке этой лестницы 365 ступенек. Она идет туда, доверху, до купола этой самой, этого холма. Так вот, за несколько месяцев до принятия закона об американцах с ограниченными возможностями здоровья возникла проблема, возникло опасение, что закон этот не пройдет. Потому что там было лобби, в частности, бизнеса, говорили о том, что слишком большие расходы по этому поводу и так далее. И вот американцы с инвалидностью решили ускорить принятие этого закона. Наташ, была проведена акция. Называлась это Capital Crawl. То есть вползание на капиталистские ступени. Что это такое? Пришла большая группа людей в колясках, людей с костылями, людей с другими вот подобными средствами. И у нижней ступеньки этого самого, этой капиталистской лестницы, они вылезли, или им помогли вылезти из этих колясок, им помогли отбросить эти самые костыли. И вот люди, так как у них есть, при тех возможностях, которые у них есть, на руках, пользуясь ногами и так далее, поползли вверх по этой самой лестнице, говоря о том, что мы требуем принятия закона сейчас.
Это какой год?
Это 1990 год. И вот остановить это было невозможно. Вы представляете себе демонстрацию инвалидов, которую разгоняет полиция? Значит, полиция против инвалидов, это шум был бы на всю страну. И действительно было зрелище. На самом деле, по-разному к этому можно относиться, но вот такая гражданская инициатива была.
Ну, чем все закончилось?
26 июля 1990 года закон этот был принят. Закон об отсутствии дискриминации. И действительно, дальше был целый путь существования этого закона, потому что у него были и критики, были и проблемы, были и плюсы, и минусы. Мы к этому подойдем, если будет возможность. Я понимаю, что у нас Заур на связи. Заур, извините, что заставили вас ждать. Добрый день. Вы с нами еще?
Страшного, да, добрый день. Радиослушатели, добрый день вам, ведущим. Вот. А по поводу дискриминации, да, сталкиваюсь. Но знаете, какая ситуация? Все-таки мне кажется, в чем проблема. Вот, может быть, выскажусь резко.
Давайте.
А не всегда как бы высказываюсь это самое. А вопрос о невежестве просто элементарном. Даже вот не обязательно там к зрячим, незрячим и так далее. Вот вопрос невежества и вопрос в том, что вот мы, как общество инвалидов, общество там слепых и так далее, вот раньше были более закрытыми. Сейчас очень хорошо, что мы как-то раскрываемся. Просто когда вот обращаешься по этим поводам, ну, к каким-то чиновникам, там, допустим, и так далее, возникает вопрос, естественно, а как вообще-то к нам относиться, как вот к нам обращаться, как установить контакт. Но вот у меня, например, такая ситуация. Я работаю в зрячем коллективе. А когда я пришел на работу, естественно, вот сталкиваешься, а интуитивно ты чувствуешь какую-то настороженность. А потом проходит время, выясняется то, что я как бы порой не хуже, а где-то лучше там некоторых. И потом отношения налаживаются, они начинают как бы быть нормальными.
Угу. Скажите мне, Заур, а вы кем работаете?
Я массажист. Вообще-то.
И работаете со зрячими, да. И вот настороженность преодолевается через информированность.
Через общение, через информирование, через нормальное отношение. Значит, я никогда не отвечаю резко на вопросы, там, допустим, если спрашивают, как ты ориентируешься и так далее, я пытаюсь объяснить, разъяснить и так далее. Буду отвечать резко, буду грубить, и, естественно, от меня отвернутся.
Ну да, да.
Вы знаете, мне
кажется... Какая вот ситуация?
Так, Наташа. Я вас немножко перебила. Может, вы докончите свою мысль?
Ничего. Ничего. И вот я о чем говорю? О том, что просто нам чуть-чуть надо быть более открытыми, объяснить порой, что нам нужно. Ну да, бывает порой непонимание, бывает порой... А вообще, вот что вы здесь вообще вот делаете вообще-то? Такого рода вопросы тоже бывали.
Да, сидели бы вы дома.
Да. Но надо преодолевать, надо говорить, объяснять, где-то требовать.
Олег Заур, мне кажется, что, наверное, это вопрос прежде всего воспитания. Мне кажется, если с детства, допустим, я не знаю, в школе, где угодно, и в семье, прививать это, объяснять все, то было бы, может быть, по-другому. Потому что у нас же люди, ну, если честно, вот они как-то на многие вещи неадекватно реагируют. На очень многие.
Они просто теряются, они не знают, как реагировать. Как, может быть, кто-то хочет помочь. Вот очень часто, вот можно немножко, вот задержусь в эфире. Вот. А был такой случай у меня, когда человек совершенно посторонний решил меня провести куда-то.
Схватил за руку и потащил?
Куда-то. Да. Да, и вот как бы вели меня, я говорю, а дальше что, а дальше? И человек в конце-то концов растерялся. Передал меня как бы человеку, знающему, сотруднику общества слепых. И вот этот человек взял меня как бы потом за руку и вот показал, вот да, вот туда вот надо идти. Вот. Они вот порой это... не знают, как вот это.
Неосведомленность, вот эта вот, она, конечно, очень... Может быть, не знаю, вот у нас в школе, например, были всяческие уроки, да, то есть, ну, у нас в классе, например, ребята, ну, сколько я их вот всех знаю, ну, у всех было совершенно нормальное отношение, и не было такого, что... У нас просто даже в классе была девочка с инвалидностью, было потрясающе к ней отношение, ничего такого вот
не происходило. Сейчас лучше.
Меняется.
А вот у вас училась в классе, вы ее знали, вы знали, кто она, как бы, и поэтому таких вот...
Заур, я вам скажу так, когда она к нам пришла, она была... это был 10 класс, это уже были старшие классы, мы не учились с ней изначально, и мы ее все очень хорошо приняли. Так что я думаю, что, может быть, нас просто немножко по-другому воспитывали. И, возможно, что ну, более старшее поколение, может быть, не было у них каких-то таких уроков, там, не знаю, там, толерантности, еще чего-то.
Ну, сейчас интернет развит, сейчас люди как-то более продвинутые. Например, мне, как массажисту, очень сложно общаться с людьми глухонемыми.
Ну, конечно.
Потому что просто... Потому что просто и они это понимают, и я это понимаю как-то. ну, как это выразить, интерфейсы как бы не совпадают, вот в таком роде.
Ну да. Спасибо большое за вас. Спасибо вам большое за участие в программе. Было очень приятно выслушать вашу реплику. 8 800 700 ровно 1645, наш телефон, плюс 7 903 707 2671, смс, вопросы про дискриминацию и соведущего Тифлычаса, skype-radio.voz. С смс-ами у нас как там, Наташа?
С смс-ами никак, я все жду смс, они не приходят
ко мне. Пока не дождешься, не дожидаешься. Вот вся эта тема, то, о чем говорили мы сейчас, то, о чем говорил Заур, во многом, собственно говоря, приведено в движение именно тем законодательным актом, который был принят, потому что действительно движение инвалидов перешло из стадии «дайте нам льготы» к стадиям «позвольте нам быть равноправными». Даже не «позвольте», а «мы равноправны», точка.
Но у меня вопрос-то другой. А вот закон есть, да. Он вообще работает?
Вот да, он работает, и он отозвался потом уже. Вот эта Конвенция Объединенных Наций о правах инвалидов стала его продолжением. Законодательство во многих странах стало его продолжением. Кстати говоря, ведь Соединенные Штаты до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН о правах инвалидов. Россия ратифицировала, Штаты нет. Там есть, конечно, там есть проблемы. Там есть, за что критикуют этот самый закон. В одном сатирическом журнале была статья, достаточно популярная и нашумевшая. Необходимо принять новый закон. Закон об американцах с отсутствующими способностями. Поэтому закону, например, человека при приеме на работу нельзя спрашивать, что вы можете предложить нашей организации. Потому что если он скажет ничего, и вы его не примете, то это будет дискриминационно. Но это же такое передергивание.
Это странно.
Да, это такое передергивание. У нас есть звонок, кажется, да, Наташа?
Да, звонок. Олег, если...
Сергей.
Сергей. Пардон.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте, Сергей.
Это, да, вот...
Что скажете?
Очень приятно, что позвонил на радиостанцию, дозвонился. Но вы знаете, в свете обсуждаемого вопроса я бы хотел сказать следующее, что, во-первых, это зависит от человека, это его понимание, воспринимание ситуации. То есть, если человека куда-то не пустили, и человек комплексует по этому поводу, да, то вот это уже проблема, наверное, самого человека. Ну, и есть в некоторых у нас областях, скажем так, некий опыт по ознакомлению школьников обычных школ, из обычных школ, допустим, да, учащихся, с нашими незрячими людьми, с теми вещами, которыми они пользуются и так далее. Вот вводят детишек, скажем так, в первичную организацию, в библиотеки, показывают им различные вещи. То есть, как незрячий работает с компьютером, как незрячий обращается со смартфоном, как он пишет, как читает и так далее и тому подобное. То есть, вот мне кажется, об этом тоже стоит говорить, наверное, ребятам, потому что, ведь водят же детишек, допустим, на экскурсии в тот же самый музей. Но также можно вывести ребят и в нашу организацию ВОСовские, показать им, как работают люди, для ихнего кругозора, скажем так. Что касается работодателей, мне кажется, здесь зависит еще от его, скажем так, образованности и его знания этики, скажем так. Если работодатель хорошо, скажем так, ознакомлен с проблемами незрячих, может быть, где-то он слышал об этом, знает, как обращаться, знает, как надо говорить, как не нужно говорить, что, как себя вести, когда приходит к тебе трудоустраиваться незрячий человек, то, мне кажется, таких проблемных конфликтных ситуаций возникнуть не должно. Я так считаю.
Спасибо большое, Сергей. Да, по поводу ВОСовских организаций, местных организаций, это, конечно, хорошо, особенно если в организации есть что показать, потому что, к сожалению, есть не во всех организациях. Здесь нужно совершенствовать работу местных организаций, а так,
идея
хороша. У нас есть письмо, которое я обязательно хотел сегодня озвучить от Марии, потому что вот оно мне показалось несколько спорным. Вроде бы все правильно, но не так все просто. Наташа, прочитаешь?
Да, давайте прочтем и обсудим. Про советские времена не могу ничего сказать, так как была мелкая. Но вот по поводу «считаете ли вы, что по отношению лично к вам порой допускается дискриминация?» Да, не порой, а допускается. Меня не берут на работу либо из-за моего возраста, им нужны 30-35 лет, либо из-за плохого зрения. Причем, заметьте, я не говорю даже работодателю на собеседовании об инвалидности. Если я скажу, мне сразу на дверь укажут. Когда я завожу речь о том, что мне нужно установить специальную программу на компьютере, так как у меня небольшие проблемы со зрением, сразу начинается отказ. Причем я не говорю о Джозе, хотя бы NVIDIA. Да, она бесплатная, ее скачать может любой зрячий программист. Но их это пугает как ладан черта, поэтому я не могу никак поменять работу, либо условия не подходят мне, либо, где я уверена, что справлюсь, не берут меня. И с таким сталкиваюсь не только я, а многие наши инвалиды. Что скажете, Олег?
Ну вот, я понимаю это состояние. Человек ищет работу, очевидно, ищет долго, ищет безуспешно. Но мне кажется, что здесь не только дискриминация, здесь вот еще о чем речь. Наташ, слушай, ну ведь, смотри, девушка приходит на работу устраиваться. Может быть ситуация, когда вот начальнику не понравилось, как она выглядит, и он найдет тысячу предлогов, чтобы ее не взять. Это не по слепоте, а по другим каким-то причинам.
Да может, конечно. Причем, вы знаете, он даже предлогов не будет искать. Людям просто, ну, не объясняют. Тебя не берут, и все. Никто тебе не будет объяснять, по какой причине, там, что у тебя, не знаю, нос кривой, или, не знаю, уши не такие.
Ноги не той длины.
И ноги не той длины. Нет, просто вот так вот бывает.
Вот, то есть тут мы, конечно, понимаем, что отчасти это у нас какие-то такие специфические особые проблемы, но я думаю, что Мария сталкивается с проблемами, которые знакомы многим, кому, я не знаю, за 30 или за 35, да, вот она пишет, что людям нужно 30-35 лет.
Ну, просто, наверное, говорит о том, что вот это усугубляет, что люди пугают людей.
У нас очень мало времени осталось. Давайте быстренько попробуем принять звонок. Александр по скайпу. Александр, здрасте.
Добрый день.
Александр Ракович.
Это он.
Здравствуйте.
Так, быстро не получится, но все-таки попытаемся побыстрее, Александр.
Значит, очень быстро. Во-первых, хочу не согласиться с некоторыми нашими слушателями, которые говорят о том, что в советское время инвалидов как-то притесняли и говорили, что их нет. Я всегда опровергаю это и говорю, что если бы инвалидов скрывали, притесняли, то школа слепых в центре Москвы бы не стояла. И мы бы с вами никогда бы не ходили в бассейн, в Олимпийский комплекс, в самое такое горячее время, и нас бы убирали куда-нибудь подальше. А мы ходили 5 раз в неделю в Олимпийский комплекс, в бассейн плавали, мы ездили в спорткомплекс ЦСКА, занимались. Мы в центре Москвы на проспекте Мира занимались спортом на стадионе, на открытом стадионе. Поэтому инвалидов по зрению и других, наверное, инвалидов также никто не скрывал. Вот. А были ли проблемы? Да, были. Я помню, как в школе мы участвовали в первенстве района по шахматам, выиграли, вышли на город, но нас не пустили именно потому, что мы были незрячие, и как вы там будете в городе смотреться, и как вы будете играть. Ну и было такое же с хором в нашем школе, когда нас не стали, не пустили на телевидение, а хотели записывать тогда на радио только лишь. Ну, кстати, тоже не состоялось. А что сейчас? Сейчас идет явная дискриминация инвалидов. Да? Сейчас, сегодня, вот тут очень много говорят о том, что инвалиды все вольны, свободны и имеют равные права. На самом деле нет. Вот та ситуация, которую уже, наверное, многие-многие знают, которая у меня происходит в городе, когда глава администрации города открыто на совещаниях публично заявляет о том, что инвалиды должны сидеть дома. Она просто отказывается создавать рабочие места для инвалидов.
А делать-то ну, что? А это, делать-то что, Александр? Мы это слышали. Да. А что делать?
Что делать?
Ага.
А делать, я считаю, что одно. Необходимо находить активных инвалидов, подавать в суд. Нужно судиться. Я в своей главе администрации сказал, что, Наталья Александровна, если бы вы были бы не в России, а в какой-нибудь другой цивилизованной стране, наверное, вы бы работали уборщицей, а не главой администрации.
Спасибо большое, Александр. Александр, кстати говоря, наметил именно тот путь, который использовали во многих странах, и США, и других странах, после принятия закона об инвалидах, о правах людей с ограниченными возможностями здоровья. Действительно, было много судебных разбирательств. Кстати, когда-то одерживали победы, ну, допустим, даже до суда не дошел вот этот случай, когда Национальная федерация слепых США вот подала иск против магазина, сети магазинов Target по поводу того, что сайт Target недоступен для незрячих. И действительно, сайт переделали, сайт изменили. Но, с другой стороны, был аналогичный иск, когда одна из американских авиакомпаний сделала недоступный сайт, с помощью которого люди могли зарегистрироваться на рейс. Для незрячих этот сайт был недоступен. Он назывался Virtual Ticket Counter, то есть виртуальная стойка регистрации. Вот. И до суда эта ситуация дошла. И судья сказала, что стойка регистрации в данном случае виртуальная. А закон относится только к реальным сервисам, реальным услугам. Раз она виртуальная, то и о доступности речи идти не может. То есть вот такие казусы тоже бывали.
Ну, тоже странно очень, да, вроде ситуация одна. Ну,
они
по крайней
похожие,
мере, одна и та же.
Они похожие, да. Но вот, да, суд действительно, но далеко не все и не всегда через суд получается. Слушайте, у нас времени катастрофически мало. Без пельменей мы тебя оставить не можем, Наташа.
Ой.
Поэтому сделаем маленький перерыв, а потом расскажем о программах.
Вы слушаете Радио ВОС.
А я их ем, я их варю, пельмени я вас люблю.
И колбасу я ем всегда, Пельвар, ты моя звезда.
Как хорошо, что ты со мной, по мясу ты мой герой.
Хотим тебе сказать мы да, Пельвар, это навсегда.
Повтор программы.
Кухня Радио ВОС. Заходите.
Я сразу скажу, что это не реклама пельменей, это пример работы незрячих музыкантов,
фрилансеров.
Да. Главное,
моя
что
прихоть.
Они, главное, что они музыканты и фрилансеры. То, что они незрячие, это уже вторично. Иначе получается, что мы дискриминируем. Вот так.
Ох, что-то нам тут пришло. В скайп, видимо, мне
давай
какую-то
ты
распечатку.
Давай пока посмотришь на распечатку, я начну анонс, да. Ты потом просто прервешь, да. Когда поймешь, что там пришло. Значит, о программах следующей недели. У нас в субботу идет издательство «Елена» и «Радио ВОС» представляют «Мифы Древней Греции», «Мифы Персии». Не помню «Мифы Персии», надо послушать. И «Звучащий век» – замечательная программа, посвященная жизни и творчеству Эдиты Пьехи, замечательной советской российской исполнительницы. Ну, не совсем она была советская. Вот это польское происхождение, польская кровь в ней чувствовалась и чувствуется до сих пор. Мы про Пьеху говорили, как это так, она вот возраст на нее как будто не действует. Слушайте эту программу, я думаю, будет интересно. Наташа, готова прочитать?
Да, готова вас прервать. Владимир написал: кто про что, а я про ту песенку, что из прошлой передачи. Уж Олег точно мог бы это подметить с Игорем. Стилистика исполнения явно Эрика Клэптона или Дарс Трейс. Извините за плохой английский.
Дарс Трейс. Не знаю, не знаю. Вот. Пока ответа нет.
Потом Владимир пишет следом: пардон, Эрика Клэптона я забираю обратно, явно не то.
Вот так вот подметил Владимир.
Итак, и еще, это еще не все. Владимир пишет, что он не успел со звонком, однако в заключение хотел бы сказать вот что. Пока не будет человечности и понимания, никакие законы не помогут. Всем удачи.
Спасибо, Владимир.
Илья Фомичев также написал нам. Мне кажется, что соведущим будет Анатолий Попко.
Дебют?
Дебют.
Илья Фомичев.
Анатолий,
это как?
Попко.
Нет, Илья Фомичев.
Что я говорю, ребята?
Что ты говоришь, Наташа? Что ты говоришь?
А дискриминацию я не испытываю, пишет нам Илья.
Хорошо.
Вот, погодите, нам еще вроде СМС пришла. Вот, например, Кирилл предполагает, что Тифлочас может вести Владимир Давыденков.
Был уже. Я говорил, это дебют, то есть дебют, первое появление в эфире.
Ой, а может быть мы другой намек дадим?
Давай.
То, что это имя сегодня произносилось нами.
Как?
Да.
Да ну.
Мы вначале говорили.
Да ну.
Угу. Хорошо, я вам потом скажу.
Ладно, ладно, ладно.
По этому поводу. Хорошо. Давайте, может, продолжим.
Зона особой музыки у нас в субботу. Даты, события, утраты последней недели июля, первых дней августа. Герои выпуска Buddy Guy, группы Def Leppard и Пилот. Не знаю, что такое группа Пилот, Наташа.
Ой, я как когда-то слышала что-то такое. Может быть, даже пару песен где-то у меня там в плейлисте есть.
В воскресенье у нас театральный абонемент. Тут и «Барон Мюнхгаузен», тут и «Голубой щенок». Замечательные детские спектакли еще советских времен. Но идем дальше, потому что в понедельник в «Навигаторе» мы продолжаем беседовать о жизни слепых в Боснии и Герцеговине. Наш собеседник Желько Байч. Собственно говоря, продолжение той передачи. передачи, той беседы, которая у нас началась неделю назад. Во вторник, 4 августа, у нас два выхода свободного плавания за один день. Во-первых, в 11 часов, обратите, пожалуйста, внимание, прямой эфир обычно в это время у нас по вторникам не бывает, сейчас будет, передача, посвященная сплаву, который прошел в Красноярском регионе, в Красноярском крае, и, собственно говоря, сплавом в принципе, вот спортивному туризму, спортивный туризм для незрячих и слабовидящих. Анатолий Халидинов будет вести эту программу, будут у нас по скайпу гости из Москвы, из Красноярска. Собственно говоря, все эти вопросы мы обсудим, что это за сплавы, как это делается, как это начать делать, если вы еще этим раньше не занимались. А потом в 5 часов вечера, Наташ, ты приезжаешь с веселой и хорошей группой участников программы.
Ох, да, друзья, поеду я в музей «Гараж», буду в экскурсии принимать активное участие. И потом, уже после, мы привезем всю шайку-лейку сюда, в частности... Какую-то часть, хорошо. В частности, Галину Новоторцеву, это экскурсовод музея «Гараж». Вот, в частности, она занимается как раз разработкой экскурсий для слабовидящих. И вот у них как раз во вторник будет проходить экскурсия по памятникам архитектуры парка Горького. Ой, что же я говорю-то?
Да, парка Горького,
конечно. Парка Горького, да.
«Гараж» и памятник.
И еще у них же вроде как открылось новое здание сейчас в «Гараже», и вот у них там тоже какие-то есть экспозиции, и, собственно говоря, они побывают там. Так что, я думаю, эмоции, впечатления именно от экскурсии мы можем услышать уже в свободном плавании в прямом эфире во вторник.
Да, ну и будут у нас в гостях члены местной организации ВОС района Сокол во главе с председателем этой организации Вероникой Зеленской. Мы будем говорить в частности о том, что ну вот специальная экскурсия для незрячих и слабовидящих. Это что, дискриминация или это особые условия? Это хорошо, это плохо, это как? И насколько в других регионах это развито, насколько это можно развивать, как это развивать и прочее.
Я скажу, тут всегда обозначалась такая проблема, что сами незрячие мало очень посещают экскурсии, в частности, вот в музее «Гараж».
А почему вы не посещаете такие экскурсии? Напишите нам к следующему эфиру. Очень быстро все остальные программы. Ходоки у нас на следующей неделе в среду. Белгородская область у нас будет. В тифлочасе новости, события, сенсации, лжесенсации, которые были за последнее время. Тут у нас будет много чего интересного про альтруизм поговорим, про войс поговорим и так далее. Театральный абонемент на своем месте. «Шалтай-болтай», «Мамин опыт». Это в четверг у нас. В гостях у нас будет Ольга, мама, Василия, которая воспитывает 6-летнюю девочку Надю. О том она будет рассказывать, в частности, как она пыталась устроить ее в детский сад, и это получилось, через что она для этого прошла, и как это все происходило.
Также в четверг «Молодежный экспресс».
На своем месте.
Да, в пятницу программа «Из регионов».
О форуме Тифло-IT, который прошел буквально вот сегодня, он закрылся в Нижнем Новгороде. Материал наших региональных корреспондентов Валентины и Вячеслава Цейгородцевых. Спортивный дневник. Будем говорить о играх, Всемирных играх слепых в Корее, которые были еще в мае. Привет из Беларуси, новости Беларуси. И кухня Радио ВОС, конечно же, на своем
на
месте.
На своем месте, да.
Еще один трек в заключение. Трек, который не вошел у нас в «Ходоков». В «Ходоках» звучало интервью с Александром Липатовым. Предлагаем вашему вниманию сегодня трек, который он записал. Это кавер, как он сказал, известные вещи.
Я не знаю такую песню.
Я эту вещь не знаю. Давайте послушаем в заключении. Наташа, что пожелаем нашим слушателям?
Ой, хороших вам выходных, друзья!
Отдыхайте, наслаждайтесь и не забывайте слушать Радио ВОС.
Радио ВОС. Всего
пока.
Доброго!
Не ласков и не чуток, не хватало мне и теплых нежных слов. Помнил про дела, в любое время суток. И ни разу, да ни разу не дарил цветов. Никогда почти с тобой я не прощался, уходя искать для нас нелегкий хлеб. Как я был неправ и как я ошибался, и, наверное, да, наверное, был я просто слеп. Разве ты не веришь в то, что я принес? Яркий свет луны и моря шум. Видишь сотни тысяч самых свежих роз. Возьми, это все для тебя. Возьми, это все для тебя.